Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Другой Набоков». Выпуск посвящен композитору Николаю Дмитриевичу Набокову. Впервые в эфире 23 апреля 1998 года. Сегодняшний выпуск мы посвятили Набокову. Но не писателю, а композитору Николаю Дмитриевичу Набокову. Автор опер, балетов, ораторий, трех симфоний, сочинений для голоса с оркестром, фортепианных пьес, а также руководитель грандиозных фестивалей музыки в послевоенной Европе, эмигрант, мемуарист, такой Набоков практически неизвестен в России. В апреле 95 лет назад Николай Дмитриевич родился. В апреле 20 лет назад скончался. В нашей программе примут участие вдова композитора, его племянница, издатель и историк музыки. Прозвучат отрывки из музыкальных сочинений Николая Набокова и впервые по-русски фрагменты его воспоминаний. 2 минуты на короткие объявления, и мы начинаем.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наш выпуск сегодня посвящен композитору Николаю Набокову. Что и говорить, слава писателя Владимира Набокова затмила в нашем сознании все прошлые и будущие успехи всех прочих Набоковых. Но так было не всегда. Один из примеров тому – судьба двоюродного брата писателя – Николая Дмитриевича, со дня рождения которого 17 апреля исполнилось 95 лет, а 6 апреля – 20 лет со дня кончины. Николай Набоков – яркая и хорошо известная музыкальная фигура в американской и европейской истории. Не было в послевоенные десятилетия такого крупного музыкального форума, где ключевую роль не сыграл бы Николай Дмитриевич. Но прежде чем стать видным культурным администратором и организатором, он прошел, собственно, композиторский путь. Набоков родился в имении Любча Новогрудского уезда Минской губернии в богатой и культурной семье. Его предки – те же, что и у писателя Владимира Владимировича. Прадед – исследователь Новой Земли, где его именем впоследствии названа река. Брат прадеда – генерал, комендант Петропавловской крепости. Дед – министр юстиции при Александре II и III. Эмигрировав из Крыма в 19 году, Николай Набоков учился в Штутгартской и Страсбургской консерваториях, в Берлине посещал фортепианные занятия у Бузони, затем перебрался в Париж, где и закончил Сорбонну со степенью бакалавра искусств. Целых 6 лет продолжалось сотрудничество Николая Дмитриевича с Сергеем Дягилевым, для русских сезонов которого он написал балет-ораторию «Ода» по Ломоносову. О ней известный музыкальный критик Борис Асафьев высказался так. О многих страницах его музыки можно сказать, что они напевны. Даже проще, они поют. Со смертью Дягилева в 1929-м закончился парижский период композитора, оцененный музыкальными критиками как соединение русского мелодического начала с традициями французского импрессионизма. Америка оказалась для Николая Дмитриевича и гостеприимнее, и благосклоннее к его творческим замыслам. Он пишет оперы «Мирный союз», «Напрасные усилия любви», «Библейскую симфонию» и «Симфонию молитва», «Элегию возвращения Пушкина» и кантату «Америка была надеждой», перелагает на голос с оркестром 5 стихотворений Ахматовой и 4 Пастернака. Звучит «Элегия для голоса с оркестром. Возвращение Пушкина» на французском языке. Дирижер Роже Дизормьер. Солистка Женевьев Муазан. Сразу же после Второй мировой войны Набоков был назначен офицером по культурным связям при американских правительственных войсках в Германии. В 1952-м он возглавляет Парижский фестиваль 20 века, в 1954-м музыкальный фестиваль в Риме, в 1961-м в Токио, с 1963 по 1968 в Берлине. На протяжении 10 лет состоит генеральным секретарем музыкальной секции ЮНЕСКО в Париже. Он влиятельнейшая личность в культуре мирового масштаба. Впрочем, здесь самое время дать слово профессионалу. У нашего микрофона нью-йоркский музыковед Соломон Волков.
Если самого Николая Дмитриевича Набокова спросили бы, какие из своих жизненных достижений он ценит более всего, то, думаю, что его ответ выглядел бы примерно так. На первое место он поставил бы свои музыкальные сочинения, свою деятельность как композитора. Затем, безусловно, упомянул бы о своей славе блестящего рассказчика. И, может быть, уже с некоторой неохотой вспомнил бы также о том, что много занимался административной деятельностью в области культуры. История рассудила несколько по-другому, и сегодня расставляют его достижения в несколько другом порядке. А именно, на первое место выдвигается все более и более деятельность Набокова в области культуры, его административная деятельность. Затем вспоминают о Набокове как о блестящем рассказчике, и уже только затем вспоминают о том, что Набоков был также и композитором. Вспоминают в последнюю очередь об этом потому, что сочинения Набокова в наши дни исполняются и записываются довольно редко. И оценка его значения как композитора посмертно не только не вырастает, как иногда бывает, но, может быть, даже уменьшается. А вот деятельность Набокова в качестве руководителя культуры, руководство культурой, это особый талант, особый дар, и этим даром Набоков обладал в полной степени. А между тем, даже, скажем, в его биографии, которая появилась в энциклопедии деятелей русского зарубежья в Москве, об этой деятельности говорится очень скупо, в то время как сам Набоков, безусловно, в этой области сделал блестящую карьеру. Началась она в годы войны, когда его привлекли к сотрудничеству с американской разведкой. В те годы американцы лихорадочно искали людей, их в Америке оказалось не так уж много, которые бы знали европейские языки. А Набоков в этом смысле был идеальной кандидатурой, поскольку, конечно же, натурально владел свободно русским языком, хорошо английским и блестяще знал французский и немецкий языки. И он служил специальным политическим советником в разведывательном управлении американской оккупационной армии в Германии. Затем, когда его деятельность там была оценена, его назначили на очень ответственный пост. Он руководил денацификацией германской культуры в области музыки. Он отбирал и назначал руководителей симфонических оркестров, оперных театров, концертных залов. То есть он как бы создал ту сеть музыкальных администраторов, которые и сделали послевоенную Федеративную Республику Германию столь процветающей в этой области. Но главный эпизод в этой сфере деятельности Набокова пришел позднее, когда ему пришла в голову идея, что надо как-то противостоять советскому идеологическому наступлению в Европе. Потому что Советский Союз проводил одну за другой конференции, которая объединяла тема популярная «Борьбы за мир», и которая объединяла европейскую левонастроенную интеллигенцию и укрепляла ее в антиамериканских симпатиях, которые были очень распространены в то время в Европе, особенно во Франции и Италии. И Набокову удалось получить от американского правительства, а точнее от Центрального разведывательного управления, деньги на то, чтобы поддержать вот такую контр-атаку в области идеологии, в области культуры. Был организован знаменитый конгресс за свободу культуры, который Набоков в итоге возглавил. И вот этому конгрессу в течение почти 15 лет удалось провести целую серию чрезвычайно важных культурных мероприятий, получивших огромную огласку. Это были роскошные, огромные, замечательно финансированные фестивали в Европе, на которых исполнялось невероятное количество музыки. Там в одном из фестивалей прозвучало 100 сочинений там, опер, балетов, симфоний, концертов, около 70 композиторов. И с таким же размахом были организованы последующие фестивали. На них, в частности, широко была представлена музыка Игоря Федоровича Стравинского, близким другом которого Набоков являлся все послевоенные годы. Кроме того, вот под эгидой этого самого конгресса за свободу культуры издавали журналы в Англии, Германии, в Италии, которые объединили левонастроенных, опять-таки, европейских интеллигентов, которые хотели противопоставить наступлению тоталитарных идей в области культуры идею культурной свободы и прав человека, в первую очередь концентрируясь на культурных проблемах. И деятельность этой организации можно характеризовать только одним словом – грандиозный успех. К сожалению, величайшему, кончилась эта деятельность в атмосфере скандала, потому что финансирование со стороны ЦРУ было как бы секретным, хотя, конечно же, Набоков знал, откуда деньги идут, но большинство участников, среди которых было много и композиторов, и писателей, интеллектуалов, предпочитало, во всяком случае, делать вид, что они не знают, откуда эти деньги приходят. А, по-моему, в 67-м один из радикальных журналов американских, «Рэмпартс», опубликовал серию разоблачительных статей, в которых впервые прояснялся вот этот вопрос, на какие деньги все эти журналы и культурные мероприятия существуют. Разразился скандал, Набоков должен был уйти со своего поста, и вокруг деятельности этого конгресса воцарилось некое стыдливое молчание, потому что признаваться в тот момент, в конце 60-х, в связях с ЦРУ было чрезвычайно неприятно всем этим ведущим интеллектуалам, а вокруг все в них тыкали пальцами, и атмосфера была совершенно неблагоприятна. И думаю, что именно в связи с этим скандалом Набоков с такой неохотой в последние годы своей жизни и вспоминал о своей деятельности в качестве руководителя конгресса. Но теперь это все уже достояние истории. И я думаю, что в истории культуры 20 века одна из самых интересных глав будет посвящена именно идеологическому противостоянию двух культур. И вот в этой главе почетное место займет деятельность Николая Дмитриевича Набокова.
У нашего микрофона выступал музыковед Соломон Волков. Говорит радио «Свобода». Сегодняшний выпуск «Поверх барьеров» посвящен композитору Николаю Набокову. Звучит оратория «Символы христианства». Дирижер Роберт Уитни. Для родственников он был дядя Ника, например, для своей племянницы, известной американской словистки Марины Литковской.
Он всегда особенно заботился об исполнителях-музыкантах, о художниках, хореографах, поддерживал начинающих и, кроме того, помогал несметному количеству деятелей культуры, очутившихся беженцами из-за железного занавеса. Помогал вот Ростроповичу, когда он приехал, и даже когда он выезжал оттуда с визой, ему очень помогал. И также Бродскому, когда он уже здесь очутился.
Марина Викторовна, а можно попросить вас очертить портрет Николая Дмитриевича?
Ну, он с виду был видный господин. Он довольно рано посидел. Посидел, когда умерла моя бабушка, его мать, с которой он был очень близок. И он очень переживал, что его не было при этом. И эта вот седина, она была очень, очень красивая. Белые волосы, и как-то это очень его украшало. Он был довольно интересный на вид. Именно шарма у него очень много было. И этот знаменитый набоковский шарм. Шутил он очень охотно и очень много. У него был громкий голос. Он на всех языках говорил, и на всех языках громко. Он оглох на одно ухо. Он в детстве болел воспалением среднего уха, и с тех пор он очень громко говорил. И то же, что его отличало, это его очень громкая игра на рояле. Я помню, когда-то на Рождество он у нас за рояль сел и очень-очень громко играл всякие мелодии из «Щелкунчика». Потому что как раз вот Баланчин поставил «Щелкунчик», замечательная постановка, и одна из моих внучек там маленькая совсем участвовала, а мои совсем капельные внучки видели это, и вот он играл, и они танцевали. Очень было смешно, потому что одна из них очень неловкая, толстенькая и как слон бегала. Он любил занимать, он всегда был центром всякого общества и главным рассказчиком, я бы сказала, и главным шутником. Он был такой очень открытый человек. Но если что-то ему в ком-то не нравилось, то он мог быть, конечно, как все люди, очень неприятно себя мог вести тоже.
А помните ли вы, как он отзывался о своем двоюродном брате, о писателе?
Они очень были дружны. Он его очень почитал и любил. Он его считал действительно большим писателем. Они были в дружеских отношениях. Он очень его уважал. Тогда, когда они эмигрировали, совсем еще молодыми, они дружили уже тогда. Это были теплые отношения.
А не было ли каких-нибудь литературных замыслов у Николая Дмитриевича, которые так и остались нереализованными?
Одно я знаю, что у него были в воспоминаниях вещи написаны, которые не вошли в книгу. Это были воспоминания о том, что происходило, когда кончалась Вторая мировая война, и после нее все эти события, выдачи в Праге, и вот в Ленце, и во всех этих местах русских, русско-освободительную армию и казаков. Он об этом писал, и он очень возмущался. Тогда, когда он написал книгу, эти места не хотели напечатать. Я не знаю, можно ли это вообще говорить сейчас. Наверное, можно. Не хотели, потому что это было слишком рано. А когда вот начал Николай Толстой свой суд и все такое обвинение, уже дяди Ники не было. Вот эти вещи у него остались.
Можно ли надеяться, что когда-нибудь они увидят свет?
Надо надеяться, да. Я уговариваю Доминик, его вдову. И я даже хотела бы, чтобы это было переведено на русский язык, потому что я думаю, для русского читателя это самое интересное и самое главное. Ну и для западного тоже.
Говорила Марина Литковская. Раскроем набоковские воспоминания. Книгу, озаглавленную «Багаж». Отрывок относится к ранним годам эмиграции. В Берлине убит дядя мемуариста, известный общественный и политический деятель, кадет Владимир Дмитриевич Набоков. Конец дяди Владимира был трагичен. 28 марта 1922 года он был убит в зале камерной музыки Берлинской филармонии, в том самом здании, где мы вместе прослушали столько замечательных концертов. Двое экстремистов, представителей правого крыла, не собирались убивать дядю Владимира. Они явились на собрание партии конституционных демократов с целью уничтожить Павла Милюкова, лидера партии. Когда прогремел первый выстрел, дядя Владимир, единственный из всех собравшихся, бросился к стрелявшим. Все остальные повалились на пол, кто-то ринулся к дверям. Дядя Владимир, сцепившись с террористом, повалил его на пол, пытаясь вырвать пистолет. Но в это время с другого конца зала подоспел второй убийца и выпустил в спину дяди Владимира несколько пуль. Смерть наступила минуту спустя. Не помню, кто позвонил мне посреди ночи и сообщил о случившемся. На следующее утро мне выпала печальная обязанность — опознать тело дяди Владимира в берлинском морге. Тетя Лёля была убита горем, но на похоронах держалась спокойно и сдержанно. Дядя Владимир погребен на русском кладбище в Тегеле, неподалеку от того места, где лежит Глинка. Вскоре после этого кузен Володя женился. Бабушка перебралась сначала в Дрезден, затем в Румынию. А тетя Лёля с Еленой и двумя моими кузинами в Прагу. Больше мне тетю Лёлю увидеть не довелось. Их русский дом в Берлине, так много для меня значивший, прекратил свое существование.